Worktroms Studio представляет. Антон Мухачев. Лошадиная доза. 1. Люси. Только-только прибывший в наш лагерь этапник из Москвы, как правило, испытывал перед неизвестностью легкий страх. Непонятно было, будут бить, не будут. Опасения исчезали быстро. Лагерь оказывался черным, и на карантине встречали чифирем. Однако вскоре на смену боязни приходила брезгливая недоуменность. И правда, после отремонтированных столичных изоляторов с горячей водой было сложно не поражаться уличным туалетом с прогнившими деревянными полами, полчищем наглых крыс, заплесневелой бане с ржавыми тазами и бурой воде из-под крана, где с легкостью можно было обнаружить не только водоросли, но и длинных тонких червей. Обвыкшись с деревенской обстановкой и приноровившись к особенностям лагерного быта, зэк дожидался свою первую посылку от близких. Но на вахте слышал загадочную фразу от дежурного: «Ждите лошадь». «При чем тут лошадь и моя посылка?» — волновался новичок, не догадываясь, что за МКАДом гужевой транспорт все еще в почете. Через пару часов его ожидания в потной очереди зэков у крыльца появлялась понурая кобылка с выпученными мутными глазами. «Люська приехала!» — кричал кто-то. И толчая одинаково худых людей в белюстиновых пластмассовых робах, наступая друг на друга и оттирая медлительных в конец очереди, стремилась поскорее разгрузить телегу с синими коробками. Настоящее имя лошади было Люси, с ударением на последний слог. Ее шкура цвета ржавчины напоминала старый палас в советской хрущевке, местами затертый и выеденный молью. Запрягали лошадку в зеленую телегу и ежедневно возили в ней не только посылки, но и стройматериалы, и готовую продукцию в промзоне, и даже хлеб в столовую лагеря. Видя, как хвост Люси веником охаживал плохо пропеченные буханки, зэки не удивлялись странным находкам в хлебной пайке. Каторжане любили лошадь и кликали ее по-простецки – Люська. Частенько ее подкармливали сахаром и белой булкой, а возницу угощали сигаретами. Неразлучную пару уважали за их труд. Считали, что они шевелят груза на порядочных арестантов. И редкий зэк мог равнодушно пройти мимо застрявшей в весенней грязи телеги. Вместе с кучером зэки тужились до хруста, тянули, толкали до нельзя груженную телегу, а вытянув, хлопали вечно уставшую Люси по потному лоснящемуся крупу и довольно закуривали. В один из таких перекуров мимо них проходил молодой инспектор в новенькой униформе. Он отпустил ругательство в адрес кучера, дескать, хватит бездельничать. «Своей дорогой идите, гражданин начальник», тщательно выговаривая каждое слово, ответил Петр Ильич. Маховик агрессии раскрутился мгновенно. Молодой сотрудник, еще не ведающий о тонком чувстве компромисса, прыгая через борозды, растолкал зэков плечами и схватил конюха за руку. «Что ты мне сказал, залупа?» Кольцо людей тут же сомкнулось. Прозвучало слово «кипиш». То самое слово, услышав которое, каждый зэк был обязан бежать на призыв о помощи. «Кипиш! Кипиш!» разнеслось по зоне. Зэки плотно окружили незадачливого инспектора. Все, что из сил, толкались и громко возмущались ментовским беспределом. Сотрудник администрации, хоть раз побывавший в бараке полном разъяренных зэков, уже не рисковал без нужды хамить и тем более открыто хватать или бить арестантов. Значительно позже, когда о кипише в жилзоне забывалось, самые агрессивные зэки выдергивались в штаб и там подлетали и разбивались. Но это уже потом, как последствия, как священные страдания каторжан за дело общего характера. Но на этот раз главным героем кипиша стала Люси. Словно верный цепной пес, она извернулась и большими желтыми зубами цапнула инспектора за плечо. Тот от неожиданности взвизгнул, увидев вокруг себя угрюмых зэков, и, матерясь, поспешил уйти прочь по хлюпающей жиже. С тех пор Люси считали заступницей порядочных арестантов. С Петром Ильичом, пусть он был и из козлятника, не чурались здороваться за руку, а инспектора звали не иначе, как укушенный. Поговаривали, что кусает Люси только плохих людей. Плохих, естественно, по лагерным понятиям, где среди хороших могли попадаться насильники и убийцы. Бывало, некоторые зэки шли в штаб на суд по условно-досрочному освобождению. Встречая по пути Люси, они старались угостить ее заранее припасенными гостинцами. И тот, кому довольная лошадь тянулась за угощением, проходил УДО со стопроцентной вероятностью. В это верили настолько, что зэки заблаговременно договаривались с конюхом, и Петр Ильич, якобы по делу, за пару пачек сигарет выводил Люси в жилзону. В промзоне Люси обретала полноценную свободу. На просторах полузаброшенной промки она паслась среди развалин бывших цехов, задорно гонялась за пугливыми телятами и, бывало, нагло перегораживала путь идущим мимо работягам, пока те в качестве пропуска не задабривали игривую лошадку каким-нибудь лакомством. Частенько зэки наблюдали из окон швейного цеха за небесной колесницей и Ильичом-пророком, стоявшим на ней в замызганной робе. Люси бешено несла своего возницу по ухабам промки. 2. Чайковский. Конюх, худосочный жилистый мужик, родом был из небольшого городка Буй в Костромской области. Его отец, Илья Алексеевич, работал мотористом и рано ушел из жизни. За талант и усердие с ним расплачивались чаще всего самогоном, реже водкой. Но умер он от метилового спирта. Мать работала в школе учительницей истории. Единственную в своей жизни настойчивость она проявила, когда родился сын. Фанатично преданная классической музыке, она решила назвать его Петром. «Иногда имя может сыграть на струнах судьбы талантливой увертюрой», — думала она. В своем чаде ей грезился композитор. Своего супруга учительница оплакивала недолго и через неделю после его кончины тихо и скромно повесилась в сарае. Хмурый, насквозь пропахший лошадиным потом мужик при знакомстве руки не подавал. «Петр», — бурчал он, опуская отчество даже перед малолетками. При попытке обратиться к нему уважительно по батюшке он супился, а трехразовой проверки люто ненавидел. На выкрик инспектора «Казаков!» он был обязан громко ответить «Петр Ильич!» Иногда из строя раздавались смешки. «Чайковский!» На воле, когда он работал конюхом в совхозе с издевательским названием «Путь Ильича», на подобное прозвище Петр реагировал бурно. Выхватывал из-за пояса выцветший кнут, тряс им, а по пьяни мог и перехватить обидчика по спине с хриплой предъявой. «Ты кого пидорасом назвал, падла?» Здесь же, в лагере, да еще и в козлятнике, ему только и оставалось, что зыркать из-под бровей острым взглядом, да кусать полусгнившими зубами обветренные губы. Любая работа на администрацию, кроме промки, среди бродяг и мужиков считалась западлом. Но когда по прибытию в лагерь Петру Ильичу предложили работу конюха на расконвойке, тот не колебался ни секунды и повязался вмиг. Лошадей он любил с детства, даже в тюрьму его привело редкое преступление – конокрадство. И дали бы за него года 2-3, не больше. Но хмельное буйство при задержании аукнулось ему в 6 лет общего режима. Расконвойка же давала Петру Ильичу еще и относительную свободу передвижения с возможностью, как выяснилось позже, неплохого заработка. Временами его лошадка привозила из-за зоны то пару спортивных костюмов, то то легкую удобную обувь, то десяток литров водки, а то и медицинского спирта. Все запреты Петр Ильич сдавал без утайки своему бригадиру, получал денежное вознаграждение за ноги и всю сумму переводил на счет жены, не оставляя себе ни копейки. Разве что спирт, иногда выдаваемый бугром в виде премии, конюх немедленно пропивал с падкими на халяву собутыльниками. Как-то в конце лета, когда палево жарких дней улеглось и работяги на промке, отпахав смену, варили чефир, Петр Ильич собрал компанию человек в 10. В узком длинном крольчатнике с замызганной лампочкой под низким потолком зэки сдвинули скамейки и разложили скромную снеть. Вокруг них на полках стояли пустые клетки. Лишь в паре из них блестели глаза пока еще не оприходованных кроликов. Из кучи прошлогодней соломы Петр Ильич достал пластиковую канистру со светло-коричневой жидкостью. Сильные руки сорвали крышку. В плотном, тягуче-прелом воздухе зверинца поплыл резкий запах спирта.
«О, что за праздник, Петруха!» — удивился сухонький, словно скрученный опенок зэк.
«Неужто Люська наконец-то дала?» —
пошутил другой, чернозубый, и тут же втянул голову, прячась от замаха конюха. Высокий зэк, сутулившись под потолком, потянул носом и уточнил.
«Это коньяк, Ильич?»
«Хреньяк!» — глухо отозвался конюх. «Жену мою провожаем».
«На войну?»
«Нахер!» Петр Ильич сузил глаза и сплюнул под ноги. «На развод подала, падла! Сегодня в спецчасть тянули расписаться. Там узнал, что она еще и полдома продала. Когда успела? Чего ей не хватало?»
Зэки загудели. «Может, все туфта, Ильич?»
«Мусорам веры нет. Сел в тюрьму, меняй жену. Но ты не первый, Ильич, ты не последний. Жить-то есть где?»
Зэки проявляли сочувствие, устраиваясь за столом поудобнее.
«Ну, лады, это надо обмыть!» — раздалось из глубины сарая. «Да-да!» — в разнобой загласили зэки, хлопая конюха по спине и передвигаясь поближе к закуске.
«Ильич, это счастье! Ты теперь по-настоящему свободен!»
«Угу!»
— буркнул конюх и разлил пойло в алюминиевые кружки.
«Ну, за скорейший откидон! Вздрогнули!» — дал кто-то команду, и острые кадыки синхронно задвигались.
А Петр Ильич, перед тем, как оприходовать свои 250, вдруг ясно вспомнил картину 20-летней давности. Совхозная конюшня. Пустые стойла, табун на выпасе. Рыжая Светка с плотной ядреной грудью лежит довольная в телеге на старом бушлате. Загнул-то он ее по первому разу силой, брыкалась, как необъезженная. А неделя прошла, и уже сама приходит. Как обращаться с бабами, ему объяснять было не надо, врожденное. Все годы так, плеть и ласка. И ничего, вон двое каких вымахали. Один в армейке, другая замуж выскочила. Как дети из дома, так и она, падла, рванула. И чего ей не хватало? Вздрогнули. За короткую ночь чужого коньячного спирта по лагерным ценам ушло 1040. Канистру запрета Петр Ильич должен был доставить бугру еще днем, но подающие на развод жены вносят коррективы даже в лагерные поставки подпольного алкоголя. Последствий конюх опасался лишь до первого глотка. В конце застолья же он настолько осмелел, что чуть ли не пошел к бригадиру за дозаправкой. Утром штрафной изолятор пополнился целой компанией страдающих от жестокого похмелья зэков. А список должников бугра, озверевшего от подобной наглости, на одного потенциального смертника. 3. Козлятник. Через две недели Петр Ильич, жмурясь от яркого дня, уже слегка прохладного, но несравнимо приятного после карцерного климата, покинул изолятор и направился к Бугру. Долг на шее повис немалый. Уйти от расплаты не представлялось возможным, но Петр Ильич и не побежал бы. Уж лучше прийти с повинной и отхватить свое, чем прослыть фуфлыжником. Известно, фуфлыжник хуже пидораса. Последних Петр Ильич недолюбливал. Двухэтажные бараки в Жилке были отделены друг от друга решетчатыми локалками. Пьяные мужики, возвращаясь ночью от соседей-собутыльников, перелезали через забор, цеплялись за прутья робой и, словно жуки на булавке, смешно перебирали руками и ногами, взывая к помощи. Одно жилое строение в лагере было окружено высоким забором из проржавевших металлических листов. Поверху глухой забор опутывала колючка, причем нависала она наружу, будто предотвращала не побег, а набег. Попасть в барак можно было только через малюсенькую, на ночь запираемую калитку. Над входом висела табличка из мятой жести «Отряд номер 7». Но все в лагере называли этот барак проще – «Козлятник». Там жили сотрудничающие с администрацией. В «Козлятнике» был спортзал с ржавыми гантелями, библиотека со скромным разнообразием советских книг, школа, столовая, спальные секции, коптерка и даже душевая комната для избранных. Скрывая в карманах неприятную дрожь, Петр Ильич толкнул ногой калитку, походя кивнул перекачанным спортсменам и, чуть потоптавшись на входе, шагнул в сырое нутро барака. Дверь в самую комфортную и по-домашнему уютную секцию была обита черным дермантином с латунными заклепками. Для полноты иллюзии вольной квартиры недоставало лишь глазка. Кнопка дверного звонка удивляла несуразностью своего присутствия. Из вредности конюх не стал звонить, ткнул посильнее кулаком и вошел, едва сдержав халуйское «разрешите». Бугор Козлятника, Семен Аркадьевич Ольшанский, заплывший и толстокожий, в прошлом тяжелоатлет, ныне был уважаемым человеком с весом далеко за центнер. По лагерю он передвигался медленно и величаво, словно правительственный лимузин. Спешил он только в штаб к хозяину, начальнику колонии, да и то с видом легкой досады, дескать, дел много, а тут беспокоит. Дорогой спортивный костюм движений не стеснял. Перед кабинетом сотрудника администрации к Семену Аркадьевичу подбегал услужливый шнырь с щеткой и шлифовал до зеркального блеска легкие туфли бригадира. До посадки Семен Аркадьевич держал в Костроме десяток пунктов по сбору металла. Из-за него он и сел. Километр разобранной ЖД-ветки с двумя опорными башнями ЛЭП вызвали резонанс в местечковой журналистской среде. От крупной взятки отшатнулся даже городской прокурор, и сборщику металлолома пришлось перебраться в СИЗО. За решеткой талантливый коммерс не растерялся. Не без помощи заинтересованной в теневых доходах администрации он быстро выбился в бугры Козлятника. Порядочным арестантам зарабатывать на зэках неприемлемо. Такой уклад Семену Аркадьевичу был только на руку. Монополия везде сверхприбыльна. Со временем бугор внедрил в жизнь грандиозные финансовые проекты. Как только в лагерный магазин приезжал грузовик с товаром, первым всегда закупался седьмой отряд, оставляя после себя пустые полки. В Жилке у Семена Аркадьевича был свой человек – барыга. Когда караван шнырей с пузатыми клетчатыми баулами шел через всю Жилку, наблюдатели зычно пробивали «Завоз!». Уже через полчаса в секции у барыги было не протолкнуться. Мужики отоваривались чаем, сигаретами, шоколадом и тушенкой. Естественно, втридорога. Если кто-то нуждался в запрете – футболка, кроссовки, керамическая посуда, телефоны, зарядные устройства, спирт – Семен Аркадьевич доставал все, были бы у клиента деньги. Своих подопечных козлят Семен Аркадьевич распределял на те или иные должности тоже не без интереса. Голодранцы без поддержки с воли тянули плуг на контрольно-следовой полосе, чистили территорию, красили заборы и бараки, асфальтировали, тянули колючку, содержали в порядке весь лагерь. Те, кто мог платить, покупали должности дневальных, библиотекарей, коптеров и ежемесячно перечисляли бугру немалые суммы. Даже за койко-место в чистой и отремонтированной секции вносилась абонентская плата. Тюль на окнах, цветы на подоконнике и телевизор на тумбе для бедолажной чесотки считались пределом фантазий. Когда Петр Ильич пришел к бугру, тот сидел на широкой деревянной кровати, расслабленно откинувшись на пухлую подушку. Закрытые на окнах жалюзи маленькой секции создавали мягкий полумрак. Рядом с кроватью на журнальном столике лежал в вазе крупный черный виноград. Звук плазменной панели на стене был выключен, но лесбийские игры на нем выглядели настолько завораживающе, что как ни старался Петр Ильич изображать чувство вины, взгляд его все равно тянуло к экрану. Семен Аркадьевич, на удивление, бойко подскочил с кровати, искренне улыбаясь, подошел к гостю и коротко пробил в печень. Петр Ильич всхлипнул и сполз в ноги к бугру прямо на коврик с надписью «Добро пожаловать». Дотянувшись до пульта, Семен Аркадьевич сделал звук погромче и под стоны силиконовых порнозвезд принялся молотить конюха. Должников бугор не любил, но и сильно их не калечил. Здоровые долги возвращают быстрее.
«Бухло не доведет тебя до добра, Ильич!» — пинал Семен Аркадьевич тощий живот. «Раз-другой я закрою глаза на твои косяки, а там глядь и блядь! Проснешься в гареме с Бабеттой и будешь Чайковским не только по паспорту, но и по образу жизни!»
Семен Аркадьевич аккуратно наступил на голову жертвы и продолжил нравоучение. «То, что пришел сам, молодец, крыс не терплю. Но фуфло мне двинешь, лично трахну. Долг свой отработаешь в несколько ходок, это не проблема. Только не пей больше, Ильич, а то посажу на бутылку так, что и ходить не сможешь». Из секции Петр Ильич выполз на четвереньках. Вытирая разбитое лицо, он встал и прислонился к холодной стене. Его трясло, будто в лихорадке. Побои — это ничего, за 4 года было всякое, но унижаться Петр Ильич не любил. В конце экзекуции бугор сунул ему в лицо ногу и приказал: «Целуй». Конюх брезгливо отшатнулся, но на белом носке Аркадьича таки остался след расквашенных губ. «Оставлю на память», — заявил бугор. Сдержать слезы Петр Ильич не смог. Конюх поплелся к выходу из барака, но возле коптерки его остановил маленький тощий дедок.
«Сюда, канай, женишок кобылий!»
Петр Ильич зашел в коптерку. Там среди сумок и баулов устроился на табуретке престарелый зэк. Все в лагере знали: дед из козлятника — та еще прожженная акула. Треть своей жизни он провел за решеткой, и все его тело покрывали синие выцветшие наколки. Невесть как, оказавшись среди мальков-первоходов, он отправил в гарем десятки провинившихся козликов. Когда коптер своим резким, несмазанным голосом кому-то что-то приказывал, это были слова бугра. Об этом тоже знали все и слушались его беспрекословно. Дед достал из-под стола небольшой зеленый пакет и пододвинул его к конюху.
«Подарок из секс-шопа, Ильич!»
Хрустнул смехом коптер.
«Получи и распишись!»
И тут Петр Ильич впервые пожалел, что в детстве попробовал водку. 4. Тайник. Каждый день Петр Ильич загружал телегу в столовой большими пластиковыми бачками. И в тысячный раз Люси отвозила пищевые отходы на свиноферму за зоной. Сопровождали парочку, как правило, два инспектора из роты охраны. После свинофермы Петр Ильич возвращался в лагерь со свежим мясом для администрации и костями с жилами для зэков. Бывало, повозка заезжала на почту за посылками или соседнюю частную стройку, где конюху приходилось перевозить с места на место битый кирпич. Конвой перебрасывался бородатыми шутками, поселковыми новостями, доставал Петра Ильича глупыми вопросами. В ответ конюх развлекал охрану небылицами, угощал их дорогими сигаретами, шоколадом, а на праздники мог даже подогнать бутылку паленого вискаря. Служивые воспринимали угощение как должное, но телегу на въезде в лагерь шмонали без особой тщательности, и по поселку Люси частенько передвигалась без охраны. В тот день им всем пришлось задержаться на ферме дольше обычного. Свинокол был в хмуром подпитии, разделка мяса затягивалась, и конвой пригласили переждать в биндяк, маленький вагончик со столиком и парой скамеек. На столе в огромной чугунной сковороде шкварчали кусочки мяса с десятком разбитых яиц. Холодный квас дополнял меню. Петр Ильич прикорнул в телеге. С утра распогодилось. Где-то мычали коровы и неразборчиво бубнили людские голоса. Назойливо гудели мухи. Вдалеке визжала пилорама. Жизнь на воле. Забыть в подобный миг о лагере было нетрудно, и эти мгновения Петр Ильич ценил больше всех радостей его положения. Встряхнув головой, словно отгоняя от себя сладкие грезы о свободе, конюх резко выпрыгнул из телеги, мельком глянул на окна биндика, там шла пирушка, и, глубоко вздохнув, повел Люси в небольшой сарай неподалеку. В дальнем углу была свалена куча старых лопат. После недолгих поисков Петр Ильич достал из нее небольшой, туго перемотанный скотчем сверток. Взвесив его на руке, конюх зубами разорвал упаковку. Старая акула из коптерки свое дело знала. Слова деда: «Просрешь груза, Ильич, и твое очко, мое очко!» в память конюха врезались отчетливо. Когда-нибудь они ему в 100 крат вернутся. Петр Ильич запер двери изнутри. Солнечный свет тонкими лезвиями располосовал внутренности сарая на черные ломти. Люси фыркала и переступала с ноги на ногу. Конюх подошел к телеге и из-за бортика достал зеленый пакет, полученный им от коптера. Вынул из кармана заботливо очищенную морковь, и пока лошадка хрустела угощением, Петр Ильич хлопал ее по шее, заглядывал в глаза, перебирал потную челку. Руки профессионала привычно взялись за дело. Распрячь лошадь — 2 минуты. Завести ее в станок и связать ноги — 3. Петр Ильич достал из зеленого пакета брусок хозяйственного мыла и резиновую перчатку по локоть. Продуманный дед из козлятника не забыл даже о воде и сунул в пакет бутылочку святого источника. Конюх достал из разорванного свертка 3 сотовых телефона. Каждая из трубок была завернута в пищевую пленку. Туда же были упакованы и хвостики от зарядных устройств. Петр Ильич густо до пены намылил перчатку и телефоны, обошел сзади Люси, убрал в сторону ее хвост и почуял тяжелый запах перезрелой дыни. Задержав дыхание, конюх решительно полез внутрь. В тот же миг Люси всхрапнула, резко дернула задом, и обе связанных ноги кувалдой ударили по стене сарая. Затрещали доски, с потолка дождем посыпалась труха, со стены сорвались какие-то железки. «Ёп!» — только и успел проорать Петр Ильич. Крутанувшись раненым зайцем, конюх упал под ноги лошади. Он катался по земле, схватившись за пришибленное по касательной бедро, и сдерживал слезы. «Мать моя женщина!» — шипел конюх сквозь зубы. «Ёба! Ты чё же, падла, а, сука, Люська, как так-то? Я же свой!» Когда боль схлынула, Петр Ильич сел, стащил штаны и ощупал ногу. Она вспухла и одеревенела, но, похоже, пронесло. Кряхтя, конюх захромал в поисках разбросанных телефонов. Люси, потряхивая гривой, флегматично жевала слежавшееся старое сено. Сытый конвой, отрыгивая и отдуваясь, вышел на свежий воздух. Телега пропала, только на песчаной дороге остался след резиновых колес. Между колеями остывала лошадиная куча. «Где этот старый хер?» — лениво спросил инспектор у своего напарника. «Я откуда знаю?» — пожал тот плечами и предположил. «Бухает где-то». Они оглядывались по сторонам, но ни лошади, ни конюха видно не было. «И чё? Мы его искать должны?» — начал сердиться первый. «Чё-то он на расслабухе катить начал», — поддержал его второй. Через 5 минут они разозлились всерьез, но испугаться не успели. Из-за поворота показалась знакомая повозка со свежерубленным мясом. На краю телеги сидел скособоченный конюх и лениво понукал еле бредущую кобылу. «Решил загрузиться, пока вы обедаете, граждане начальники». Еще издалека начал оправдываться Петр Ильич. «Время сэкономил. Кто ж знал, что вы так быстро закончите?» Инспектор влепил зэку за трещину. «Еще раз ждать заставишь, о хорошей жизни забудешь. Ясно излагаю?» Петр Ильич примирительно поднял ладони. «Больше не повторится, гражданин начальник. Падлой буду, коль не исправлюсь». «Исправится он, жди!» — усмехнулся другой инспектор и запрыгнул в телегу. «Бабе своей брехать будешь! Рули домой, Ильич!» Месяц с небольшим Петр Ильич использовал возможности нового тайника, и, как ему казалось, Люси уже сама тянула телегу в сарай. Больше конюх не рисковал. Он завязывал ей ноги крест-накрест, клонил к земле голову и накрепко привязывал уздечкой к передней ноге. Стоило было только повести лошадь, как та сама мягко заваливалась на заранее сбитую кучу соломы. Точными движениями Петр Ильич придавливал коленями круп и, уклоняясь от щелкающей челюсти Люси, глубоко и нежно проникал в смазанное хозяйственным мылом влагалище своей подруги. Долг постепенно таял. Как-то бугор лично сообщил Петру Ильичу, что еще одна ходка, и тот полностью погасит долг, а то и немного заработает. Петр Ильич на радостях решил снова напиться, но донесли стукачи, и предусмотрительный бугор снова избил конюха, уже не дожидаясь, пока тот уйдет в запой. «Одна ходка и хоть сдохни!» — напутствовал Семен Аркадьевич, вытирая ноги о лицо конюха. «А это тебе в качестве стимула!» И с этими словами он протянул Петру Ильичу фотографию его дочери. С ней Петр Ильич не общался уже давно, еще со времен свадьбы. Но сердце защемило, а бугор душевно пообещал достать еще более пикантные снимки, если Петр Ильич вдруг вздумает кинуть его или подведет с доставкой запрета. Петр Ильич запаниковал, но быстро взял себя в руки. «Одна ходка и баста», — мрачно подумал он. «И пусть эти гниды хоть на голове моей пляшут». Петр Ильич ощупывал небольшой пакет, завернутый колбаской. Игнорируя предупреждение тухлой акулы-коптера, конюх аккуратно размотал упаковку и заглянул внутрь. Там было что-то похожее на крупную поваренную соль. Петр Ильич стиснул зубы и привалился к стене сарая.
«Этой дряни мне еще не хватало», — подумал он. «Влип так влип».
К наркоманам Петр Ильич относился брезгливо. При загульном веселье хороши водка, спирт, самогон, но травить себя гадостью ради сомнительных глюков? Этого он не понимал, хотя еще в тюрьме не раз встречал заживо гниющих наркош со шприцами в темно-синих руках. Дикое желание заключенных наркоманов достать кайф толкало отчаянных на авантюры. Риск был велик. В случае поимки грозил новый срок, но тяга была сильнее разума. И поэтому шли бандероли со спайсовыми сигаретами, посылки с героиновой сгущенкой и передачки с гашишем вместо карамельной начинки. Большинство блатных грузинов плотно сидело на героине. Бродяга должен отдохнуть. И деньги на кайф бывало выделялись даже из лагерного общака. За дозу платились десятикратной накруткой. Понятное дело, Семен Аркадьевич не мог пройти мимо столь лакомого куска. О сверхдоходах он давно мечтал. То, что бугор пьет в штабе кофе за одним столом с администрацией, знал весь лагерь. Поэтому идти к операм и доносить на бугра было бессмысленно. Времени на раздумье не оставалось. Петр Ильич отмахнулся от тяжких сомнений и совершил, как он надеялся, последний ритуал близости с уже родной лошадкой. Одна ходка и баста. Однако его возвращение в лагерь в тот день затянулось. После свинофермы и двух долгих ходок на почту Люси возила ткань на промзоне, а потом шлакоблоки на стройке. Петр Ильич беззвучно ругался, несколько раз ловил требовательный взгляд бугра, но поделать ничего не мог. Конюх был вынужден оставить на ночевку лошадь за зоной и вернулся в лагерь без нее. Бугор кричал, как безумный. Казалось, что судьба Чайковского решена, но он его и пальцем не тронул. Груз тянул под сотню тысяч, и калечить невольного наркокурьера было бы глупо. «Потом прибью», — решил Семен Аркадьевич и отпустил конюха во свояси. Коптер все же не приминул вслед проскрипеть.
«О дочери не забывай, Ильич!»
Утром Петр Ильич привел Люси в лагерь и, не теряя времени, распряг ее в промзоне прямо у швейного цеха. А через 10 минут туда сбежалась вся промка. Люси танцевала. Те очевидцы небывалого шоу, кому повезло все увидеть с самого начала, позже рассказывали, перевирая, конечно, и фантазируя, как конюх то ли пытался связать лежащую на боку лошадь, то ли наоборот развязать ее. Но как бы то ни было, Люси вырвалась и помчалась по кругу, раз другой спотыкнулась о камни и даже упала, но тут же вскочила и, будто затеяв игру в догонялки, принялась убегать от зовущего ее конюха. Отбежит недалеко, встанет в каком-то беспокойном состоянии, копая дерн копытами и кивая головой вверх-вниз, подпустит конюха почти вплотную, заржет и рванет от него в прыжке. Снова ненадолго замрет и тут же закружится, завертится вокруг и ржет, ржет, выгибаясь дугой то в одну, то в другую сторону. Вскоре Люси затрясло в судорогах. Ее сжимало и растягивало словно гармонь. Она тянулась мордой под хвост, хрипела, трясла гривой и далеко вокруг разбрасывала густую желтую пену. Вдруг ее передние ноги подломились, и она завалилась вперед на грудь, да так и замерла в неестественной позе. Лошадь долго не двигалась, и несколько зэков подошли поближе. Один из них решился ткнуть в нее палкой. Но едва он дотронулся, как Люси вздрогнула и, упав на бок, засучила ногами, словно пытаясь убежать от незримой опасности. Распихав зрителей, к лошади подбежал Петр Ильич. Коротко взмахнул рукой и точным движением вогнал в шею Люси острую лясу косы. Выдернув стальное жало, он с открытым ртом смотрел на конвульсии лошади, на тугую, шаром взбухающую темную кровь, на ошалевших от зрелища людей. Затем резко отбросил блестевшую брусничным соком сталь и поспешил скрыться в полуразрушенном здании бывшей кузни. Зачарованные зэки сообразили не сразу. Бывалые рванули вслед за конюхом и все же успели вытащить того из петли. Петр Ильич, очухавшись и уже никого не стесняясь, в голос зарыдал. Через 2 недели, когда отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и служба собственной безопасности ФСИН оставили лагерь в покое, захватив с собой и Петра Ильича, и Семена Аркадьевича, а чуть позже и коптера из Козлятника. К столовой подъехала ржавая газель. Из кузова водитель принялся разгружать поддоны со свежим хлебом. Мимо шли на обед зэки, и один из них спросил: «А где Люська-то?» Водитель усмехнулся: «Скоро увидишь». А через несколько дней некоторые из заключенных впервые за свою отсидку увидели в баланде мясо. Один, уже доедая, спросил у соседа:
«Это мы что, вещдок хаваем?»
Зэк в очках с веревочками вместо дужек ответил не сразу:
«Нет, это мы наше УДО в сортир спускаем».
Осенью, но условно досрочное, пошло около десятка человек, но суд не прошел ни один. Конец книги. Текст читал Роман Волков.